Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Священная земля», и мы изучаем древние духовные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, рады снова собраться вместе после небольшой паузы.
Добрый день, Нина. Я тоже очень рад слышать вас, очень рад быть снова в одной компании с нашими слушателями. И для меня, как всегда, конечно же, я расцениваю это как большая удача, потому что есть возможность говорить о великом, о духовном, о вечном, то, что делает или призвано сделать нашу жизнь лучше. Ну и в первую очередь, конечно же, я это расцениваю для себя. То есть если будет возможность говорить о Кришне, то это моя какая-то надежда такая на то, что мое сердце также очистится.
Ну, раз уж мы заговорили о великом, давайте вот как раз и продолжим. Да? В прошлый раз мы с вами закончили говорить о Раме. Вернее, не закончили говорить как раз, поэтому мы хотим сегодня продолжить. Ананда Киртан, напомните нашим радиослушателям, вот что мы с вами обсудили.
Да, у нас последняя передача была как раз буквально там через день или через, не помню, там что-то пару-тройку дней, была Раманавами. И, конечно же, когда у нас рядом такие праздники или попадают такие праздники, то очень благоприятно говорить об этих днях, прославлять, как, собственно, и в другие дни, но дни, которые связаны именно вот с непосредственной датой, конечно, они как бы наиболее благословенны, что ли, потому что это дни, когда сам Господь, Он являлся в этот мир, когда проявлял свои игры, и когда помнят об этом, и прям в эти дни, то человек может получить гораздо больше блага. Это все связано, конечно же, с настроением. Как, знаете, ну, всегда же приятно слышать какие-то хорошие слова, которые нам говорят, но намного приятнее, или, скажем так, какой-то эффект совсем другой, когда нам говорят это в день рождения, к примеру. И вроде те же слова могут сказать, но вот в день рождения звучат по-другому, мы их ощущаем по-другому, наше какое-то состояние такое внутреннее, оно все равно другое, то есть это не будний день. И вот в праздники, это как, а что за праздники? Праздники, когда Господь является в этот мир, ну в данном случае это было Раманавами, раз Он пришел в этот мир, это тоже, ну такой вот условный Его день рождения, и это тоже для Него определенное настроение. Он же почему-то выбрал именно этот день. Он пришел с определенным настроением, с определенными задачами. И вот он приходит весь такой полон решимости. И, конечно же, когда мы в такие дни прославляем его, то это приносит, ну, такой больший эффект, что ли. И вот, к сожалению, так случилось, что какие-то силы вмешались, что мы не смогли закончить передачу. Я уже сейчас, честно говоря, особо и не помню, прошло уже 2 недели, наверное, в каком месте мы остановились, но вдохновение не пропало вернуться к этой теме, потому что еще подлило к моему вдохновению цитата, которую недавно прочитал от Бхактисиддханта Сарасвати. Это так, ну, прибавило решимости, что ли, чтобы закончить эти мысли, или, может, даже какие-то повторить, а это вечные темы, которые можно говорить и говорить. И интересную цитату Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Он говорит, что, ну, мы знаем, что Господь приходит, чтобы восстановить, ну, Он приходит по трем причинам, паритраная садхунам, то есть это порадовать, защитить преданных, тех людей, которые ожидают Его, которые полагаются на Него, ну, то, что мы называем преданные Бога, верующие. Винашаяча душкрита, уничтожить злодеев, то есть убрать препятствия, ну, так можно расширить это понятие, препятствия, которые находятся в нашем сердце в виде наших мотивов, каких-то оскверненных желаний. И это тоже в том числе. Потому что, в общем-то, и зная историю, когда Господь приходит в этот мир, мы можем увидеть, что это и прямое значение имеет. Это, конечно, по особой милости Господа Чайтанья, который решил убить демонов не непосредственно. А если бы у него стояла такая задача, то нам бы всем было, конечно, непросто. Потому что уж больно демоническая природа людей, живущих в Кали-Югу, а это, в общем-то, к сожалению, это все мы с вами, она очень явно проявлена. И тогда нам Неизвестно, пришлось бы радоваться приходу Бога или нет. Вот. Но Господь Чайтанья, он, конечно, изменил картину этого мира. Он пришел, и, в общем-то, вот эта Винашаяча Душкрита, то есть Бог, который убивает демонов, он решил убить демона в нашем сердце. То есть фактически это мы понимаем так, что он убивает демонические желания, которые находятся в нашем сердце. И вот эта вот извечная борьба добро со злом, фактически для нас это борьба с самим собой. То есть вот с этими, как есть такое интересное, как это сказать, не пословица, ну вот такой афоризм, что ли, что внутри нас две собаки живут, белая и черная. То есть белая — это собака добра, черная — это собака такого вот каких-то демонических наших низменных желаний. И вопрос только в том, какую собаку мы будем кормить. И вот идет борьба. Это борьба, которая постоянно нас побуждает делать выбор между добром и злом, между хорошей собакой, плохой собакой. Ну, а результат, естественно, известен. То есть, если мы кормим хорошую собаку, то вторая собака, она, конечно же, слабеет, слабеет, и в конечном счете она теряется с нашего горизонта. Ну и может произойти наоборот. Мы можем видеть массу примеров, когда происходит обратное. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что сделал такое утверждение, он говорит, что да, и вот третья причина, по которой приходит Кришна, это дарма самстапанархая. То есть Бог приходит еще по третьей причине, это восстановить принципы религии. И разные явления Бога, он по-разному это делает, но мы знаем, что самое такое главное явление — это Джанмаштами, конечно же, это когда Кришна приходит, тот изначальный Господь, который Ишварах Парамах Кришнах, то есть вот самый изначальный Господь — это Кришна. И вот он, к счастью, был 5000 лет назад, и он тоже восстановил принципы религии. Но есть один нюанс, и для людей, конечно же, и об этом мы сегодня тоже немножко поговорим, что вводит в смятение поведение самого Бога, потому что у него он проявляет и танец раса, где он, на который он уводит в полночь чужих жен, так, молодых девушек, он забавляется с молодыми гопи, крадет у них одежды, он крадет масло. В общем, начиная с первого дня, когда Кришна явился, он проявил, конечно же, такой свой озорной характер, потому что Бог — это также самый великий шутник, озорник, весельчак, и он не обусловлен ничем. И вот игры Кришны, они очень разнообразны. Но в том числе они сводят или приводят в беспокойство ум невежественного человека, потому что он не понимает, как же так, как Бог он может пасти коров, как Бог может красть чужих жен или одежду у молодых девушек. И это приводит в беспокойство. Но мы же предполагаем, что Бог должен быть для нас примером. И вот Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что преданный Бога, он не должен вести себя как Кришна. Вот такой вот часть цитаты, которую произносит Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорит, преданный Бога должен вести себя как Господь Рамачандра.
И, интересно, да?
Да, то есть для него пример должен быть поведение Господа Рамачандры и поведение преданных Господа Кришны. То есть мы не можем подражать Кришне, другими словами. Потому что Бог, он может много себе чего позволить, что не вписывается в какие-то наши рамки, нашего понимания об этом мире, о поведении, даже какой-то морали. И это приводит в смятение. Но преданные Кришне, они являются эталоном или таким, да, эталоном поведения. И сам Господь Рамачандра. То есть вот лилы Господа Рамачандры, поведение Господа Рамачандры, она является для людей эталоном поведения, эталоном морали, эталоном этики, эстетики, эталоном принципов. И вот это вот утверждение Бхактисиддханты Сарасвати, конечно же, оно как-то так по-новому освежило те события, которые вот были, явление Господа Рамачандры, когда снова какими-то оттенками уже слушаешь Рамаяну или читаешь ее, или говоришь о ней, и вот как-то привнесла она. И я подумал о том, что вот здорово. Наверное, в эфире можно будет опять где-то вот переиграть, пересмотреть эти игры. И они имеют огромное значение. И сам Кришна, он говорит: «Джанма кармача медивиам, вам йовети татватага, тяктвадихам пунарджанма натимамети сарджуна». Эта цитата принадлежит Кришне. И что, о чем он говорит в этой цитате? Он говорит о том, что очень важно человеку понять деяние Бога. Но мы смотрим на деяния Кришны, мы смотрим на деяния Рамачандры, там тоже много, конечно же, возникает вопросов, но когда это утверждает Кришна, и мы смотрим на деяния Кришны, и у нас есть вопросы, как же так? Ну мы же не можем себя так вести, это же для нас, это есть какой-то вот стоп, да, на перекрестке, нужно остановиться, то есть дальше пути для нас нет. И мы должны это понять, почему же так Господь себя ведет. И Джанма Карма, он говорит, что очень важно, вот это, ну, карма — это деяние, очень важно, чтобы вы поняли мое поведение, почему я себя так веду, чтобы вы должны понять, то есть каждый из нас должен понять Бога, чтобы Бог для нас стал этой целью, которая является магнитом. То есть тот, кто является для нас какой-то путеводной звездой, ради которой мы, человек должен будет отречься от многого, он должен будет изменить кардинально для многих свою жизнь. И настолько это должна сиять как цель, звезда эта путеводная, что он должен в конечном счете сарва дарма паритяджа, в общем-то, оставить все, как говорит Кришна. И для этого нам нужно понять, почему же Господь себя так ведет. И Ачарья объясняет, что, конечно же, очень трудно понять деяния Бога, очень трудно. И для того, чтобы понять деяния Бога, нам нужно понять причину рождения Бога, что Его, то есть поняв причину рождения, мы поймем разницу в положении Бога. То есть для нас приоткроется другая грань, и фактически вот, Шримад Бхагаватам, это такое фундаментальное произведение, в первых песнях оно описывает, прежде чем подойти к деяниям Бога, скажем, само вот такое эпогея деяний Бога, он описан в 10-й песне Шримад Бхагаватам. И там, конечно же, описаны все сокровенные игры Бога, там описано Его рождение, описаны вот, ну, фактически по месяцам, все так задокументировано, изложено, описано и прокомментировано деяние Бога вплоть до там последних Его игр. Но это 10-я песня. Но что мы видим? Ну, первая песня фактически это такой обзор, то есть есть определенный экскурс, такое оглавление, что ли, краткое содержание Шримад Бхагаватам, ну, с разными нюансами. Но, в общем-то, это такое вот вступление в Шримад Бхагаватам. И фактически Шримад Бхагаватам начинается, в общем-то, со второй песни. Но это вторая песня, а самые сокровенные деяния Бога описаны в десятой. И почему же были описаны все эти 9 песен? И ачарьи говорят, что человек должен изучать Шримад Бхагаватам, начиная с первой песни. Иначе, если он возьмет сразу 10-ю песню и окунется в описание этих лил, то есть большая вероятность, что он неправильно истолкует, неправильно он ощутит, поймет и неправильно может сделать выводы со всех этих деяний. И первое, что мы видим, какие уроки преподает нам Шримад Бхагаватам с первых, вот прямо с первых песен, и сам, о чем говорит Кришна, джанма карма, он говорит джанма. Важно понять вот эту вот трансцендентальную сторону его явления. И, конечно же, можно выразить простым языком. Мы должны понять, что положение Бога, оно отличается от нашего положения. И, как я уже сказал, Шримад Бхагаватам, начиная со второй песни, первое, что он начинает описывать величие и могущество Бога. Это и творение, и то, как Кришна проявляет свое могущество во всех своих аспектах, где Человек, он должен понять, что в первую очередь Бог настолько велик, что мы по определению не можем Ему подражать. Как, допустим, Шрила Прабхупада, он очень критикует последователей Господа Шивы, которые, подражая Господу Шиву, употребляют ганджу. То есть это такая вот наркотический препарат, в общем, курят марихуану. И Шрила Прабхупада говорит, что... И они мотивируют это тем, что Господь Шива курил марихуану. И Шрила Прабхупада говорит, ну, почему вы подражаете Господу Шиве? Господь Шива, он также известен, по-моему, Нилаканха. Есть одно из имен Господа Шивы, когда он выпил океан яда и для того, чтобы спасти землю. И мы знаем эту историю, когда демоны и полубоги, пытаясь добыть нектар бессмертия, они начали пахтать молочный океан и молочный океан, и как при любой яге, как, собственно, при любом процессе, сначала начинает выделяться, ну, все неблагоприятное. То есть, как, опять же, пример с ги, когда вы начинаете готовить ги, то сперва выделяется то, что нужно снимать, как то, что является, делать нечистым масло. То есть вот это вот сливочное масло делается из сливочного масла, то есть сперва выделяются шлаки. Его надо, эти шлаки нужно убрать. И вот когда пахтали демоны и полубоги океан, молочный океан, чтобы добыть этот нектар бессмертия, то сначала выделился яд. И этот яд, он начал разливаться, и была вероятность, что он может уничтожить всю Вселенную. То есть вот такой вот эффект, вот такой результат. Чтобы что-то получить, нужно много проглотить яда. Ну, такой вот, если близкий нам, вот какой-то урок со всей этой истории. И никто не знал, что делать. Потому что, ну, кто может выпить там каплю яда, которая достаточно для того, чтобы расстаться с жизнью? А тут океан яда. И все обратились к Господу Шиве. Потому что Господь Шива – это, безусловно, необычная личность. Это величайший полубог в этом мире, и только ему одному под силу было. И Господь Шива, он выпил этот океан. И у него, когда он пил, у него вот это горло, оно посинело от яда. То есть это настолько отравило, или вот такой эффект дал этот яд, что у него горло стало таким, посинело. И он с тех пор известен как Нилаканха, тот, у кого синее горло. И Шрила Прабхупада говорит, что ну, если вы уж собрались подражать Господу Шиве, Господь Шива много чего может позволить себе. И дело-то в том, что это его не оскверняет. Как вот этот океан яда. Почему бы вам, он говорит, не начать подражать, чтобы попить немножко яда? И в этом, конечно, как бы такой пример хороший, что мы не можем подражать Богу по той простой причине, что он, его величие максимально. То есть все его достояния, мы говорим Бхагаван, Кришнасту, Бхагаван своя, что он в высшей степени красив, могуществен, прославлен, обладает всем, всем богатством и так далее. И деяния Бога, они мотивированы его полнотой. Вот в силу того, что он полон, и вот причина этих деяний, она исходит из его полноты. И один из комментаторов Шримад Бхагаватам, Шридхара Свами, он очень интересно описывает или дает комментарии на что такое карма. То есть есть деяния Бога, но есть и наши деяния. И это то, что нас принципиально отличает. И вот уроки Рамаяны, уроки Бхагавадгиты и те призывы, которые делает Кришна, он призывает нас понять эту разницу. И разница заключается в том, и вот Шридхара с вами, он прекрасно комментирует, я не знаю этот текст на санскрите, он говорит «апурнам», то есть каждый из нас, он в отличие от Бога, и Ишопанишат говорит «пурнам», то есть определяя Богом, там говорится «пурнам», он полон. А наше положение таково, что мы являемся апурнам, мы не самодостаточны, и как я говорю, мы ущербны. То есть мы ущербны в своей такой вот несостоятельности, мы ущербны в своих качествах, в своих возможностях, в своих способностях, но зато у нас раздуто ложное эго, желание, которое проистекает. Вот Шридхара Махарадж с вами, он говорит, что вот это вот желание обладать, то есть желание деятельность к карме. А что такое карма? Карма – это деятельность ради плодов. И она лежит в нашей ущербности. То есть нам чего-то не достает. Нам не достает славы, нам не достает почета, нам не достает денег, нам не достает каких-то отношений, нам не достает жены, квартиры, машины и так далее. И это заставляет нас действовать в этом мире. И вот это наш мотив. Мотив деятельности, мотив кармы нашей деятельности. То, что принципиально отличает от деятельности Бога. И к чему приводит карма в нашей ситуации? И вот эти уроки Рамаяны, они очень хорошо иллюстрируют, и для меня потрясающе, это вот эти вот нюансы, такие маленькие детали, которые иллюстрируют ущербность нашего вот этого положения. Но ключевой момент, что наша карма, так как вот эта вот наша мотивация от нашей несамодостаточности, она непременно приводит к страданиям. И сам Прохлад Махарадж в 6-й песне, он говорит удивительный стих. Вознося молитву Господу Нарсимхи, а тут, наверное, стоит заметить такую вот историческую, даже не параллель, а вот в историческом свете рассматривать эти события, они, в общем-то, связаны. И Хираньякаш, Господь Нарсимхадев, история вот с Прохладом Махараджа, она случилась в Сатья-югу. И сам Господь Нарсимхадев пришел, чтобы убить Хираньякашипу. А кто был Хираньякашипу? Хираньякашипу и Хираньякша — это были два демона, самых таких заметных демона, влиятельных, которые захватили, ну, в общем-то, утвердили свою демоническую власть во всей вселенной. То есть они держали в страхе всех полубогов, и полубоги им служили на побегушках. И интересно, что даже полубоги, они контролируют процессы во вселенной. Мы знаем, что Индра, он контролирует дожди, Варуна, он там контролирует воды, то есть видно баланс, водный баланс во вселенной, Ваю, ветер. Ну, это вот такие, что, знаете, как на виду имена полубогов. Их 33 миллиона.
Ананда Киртан, вот если можно, да, давайте использовать термин, все-таки у нас слушатели йога-радио, девы, да, все-таки вот девы, полубог, ну как-то вот очень многие что-то имеют против термина полубог, поэтому девы, думаю, всем понятно.
Девы, да, да, Насин, девы. Девы – это вот эти вот возвышенные существа, которые представляют власть Бога. И вот эти девы, они были на побегушках у Хираньякашипу. То есть, контролируя что-то, они, предполагается, должны быть независимы. Потому что если я что-то контролирую, это означает, что я должен быть независим. Но они были в таком положении, что Хираньякашипу давал им приказы. Ты иди туда, ты иди сюда, дожди должны идти там или не должны идти. Вот такое было положение. И кто был Хираньякашипу? Хираньякашипу в следующей жизни он родился как раз Раваной. Вот эти события, которые происходят. И поэтому эти все события, они очень связаны. И вот мы сейчас говорим о карме и проводим вот эти вот параллели. И сам Хираньякашипу, его имя – это золото и постель. То есть он все время был полон вожделения, желания обладать чем-то. И хорошо поесть, и вино, женщины, сладкая райская жизнь. И вот верховный такой контролирующий бросил вызов Богу. И вот Прохлад Махарадж, который в конечном счете явился, это великий преданный, который явился как его сын, и, в общем-то, испытал в своей жизни всю, в кавычках, прелесть жизнь с демоническим, пусть даже отцом, что в 5 лет отец, видя преданность Богу этого своего, в общем-то, любимого сына, Шримад Бхагаватам описывает, что это был его любимый сын, он захотел его убить. Как это так? Мой сын и вдруг преданный Бога. И вот такое вот, к сожалению, положение в материальном мире, что когда мы становимся преданными Бога, то мы сталкиваемся с массой проблем и беспокойств. И вот Прохлад Махарадж, он произносит молитвы. И он обращается к Господу Нарсимхадеву, Омнамо Бхагавате Нарсимхая, там такая длинная красивая молитва, но там в этой молитве он произносит, обращается к Господу Нарсимхадеву, чтобы тот своими, как он говорит, когтями вырви из моего сердца. И Прохлад Махарадж, он произносит очень эмоционально эту молитву. Ну, это вот я сейчас не буду просто ее цитировать всю. И он прямо аж просит его, вырви из моего сердца, вырви это желание. И он говорит «карма-ашаян», он использует это специфичное слово «карма», да, «карма-ашаян» в данном случае. И интересно, как Прабхупада говорит. Он говорит, это карма, и вот, вот в этом, ну, по моему вот, ощущению, что ли, пониманию, очень точно выражена вся суть нашего мотивации к деятельности. И Шрила Прабхупада переводит это слово «карма-ашаян», он говорит, это на самом деле желание действовать ради плодов, это демоническое желание. Демоническое желание стать счастливым в этом материальном мире через кармическую деятельность. Потрясающее просто определение. И вот в этом определение карма. То есть из своей какой-то недостаточности мы пытаемся восполнить эту недостаточность, а на самом деле наша вот эта вот неполнота, она проистекает от того, что мы оторвались от Бога. И Шастры приводит такой пример, это как искра. Искра, которая может вылететь из огня, и она превращается, ну, она была частью огня, но она выскакивает, и она тухнет, то есть у нее нет никакой другой, в общем-то, альтернативы, как просто потухнуть не в связи с огнем, не будучи связанной с огнем. И вот наша такая ситуация, что мы оторвали себя от Бога и оторвали, ну это уже отдельная история, по каким причинам, ну одним словом, как Прабхупада говорит, это зависть нас привела сюда, в этот материальный мир. Мы захотели занять положение Бога, мы решили сыграть эту роль Бога. Роль наслаждающегося, роль того, сыграть ту роль того, кому все принадлежит. Бхактарам Яги, Тапасам, Сарва, Лока Махешварам, что мы начинаем думать и жить таким образом, как будто я наслаждающийся, как будто я Сарва, Лока Махешварам. И это есть демоническое желание. И вот эта наша оторванность от Бога, она рождает в нашем сердце дырку, как и мне нравится это такое вот сравнение, дырку размером в Бога. Ее ничем невозможно заполнить. И поэтому каждое наше новое усилие к карме, в этой карме, она запутывает нас и неизбежно приводит к страданиям. Это неизбежность. Человек, который пытается наслаждаться не в связи с Богом, живя оторванным от Бога, к сожалению, его исход предрешен. Он будет страдать. И вот это вот пример, один из примеров Рамаяны, и мы говорили, я снова напомню эти там, пару примеров, которые являются маленькими такими деталями, незаметными даже в самой Рамаяне, но они очень хорошо иллюстрируют, к сожалению, наше, или к счастью, нашу вот эту вот сердечную болезнь. Эта история с Мандхарой и Кайкеей, с этого, в общем-то, начинается интрига вот этого всего, этой трагедии, ухода в лес и все, что потом с этим будет связано, Господа Рамачандры. И это беседа Мандхары и Кайкеи накануне коронации Господа Рамачандры. То есть на завтра должна была состояться уже коронация, но вот служанка, она же, по-моему, кормилицей была, Кайкея, она такую завернула интрижку. И она говорит, что разве ты не понимаешь, что происходит? А Кайкея, она была одной из женой Махараджи Дашаратхи. И ее сын Барата по обещанию самого Дашаратхи, потому что у Дашаратхи не было детей, и он был очень обеспокоен, у него было несколько жен, но они не могли родить ему сына, а ему нужен был наследник. Он уже старел, нужно было кому-то передавать царство, а это династия Сурьявамша, то есть это императорская династия, то есть они были императорами мира. Это не просто какая-то провинция. Должен прийти был наследник, император мира и достойный император. И его не было. И Дашаратха, он был в большом беспокойстве, и он отправился, чтобы взять жены Кайкею, и пообещал, и так как она не могла быть главной женой, потому что она была уже не главной женой, там какой-то из жен, но он пообещал отцу Кайкею, он сказал, если она родит мне сына, то он станет императором. Это было обещание Дашаратхи. Но судьба сложилась так, что императором должен был стать Рамачандра. Конечно, это в этом сюжет Рамаяны, в этих вот деталях, в этих вот интригах, вот в этих всех завязках, хитросплетениях. Никто не был против. Рамачандра, он был всеобщий любимец, все его любили, и Кайкея в том числе. Она в душе в нем не чаяла. Но накануне коронации Мандхара, она завела вот эту песню. Она говорит, да ты посмотри, открой глаза. То есть, знаете, как вот есть садху-санга, общение со святыми, оно приносит огромное благо, но в то же время мы должны опасаться асадху-санги. То есть общаться с непреданными, которые могут осквернить наше сердце и вот последствия, которые мы увидим дальше. И вот Мандхара говорит, это заговор. Это заговор. На самом деле Дашаратха, он специально отправил Бхарату, твоего сына, а на следующий день при коронации Бхарата не мог присутствовать, он был где-то там с войском, они отсутствовали. И она говорит, что это Дашаратха специально отправил Бхарату. Потому что по праву того обещания, которое дал сам Дашаратха твоему отцу, Бхарата должен быть царем. И Дашаратха специально так поступает. И в этом заговор. И ачарьи, они говорят, что в этом ирония заключается в том, что она была, конечно же, права. Права, потому что Дашаратха, он проявил эту слабость. Он мог бы не отправлять Бхарату. И сам Бхарата был счастлив, что Брамачандра зашел на трон. Он мог бы немножко подождать, когда Бхарата вернется. И в том случае также никто не был бы против, в Кайкее в том числе. И не было вот этого повода уличить Дашаратху. Но тут в чем суть-то? В чем суть этой маленькой детали? В том, что даже Дашаратха, этот великий царь, великий преданный, отец Господа Рамачандры, в его семью пришел сам Господь. И мы видим на примере из Рамаяны, что даже он не был свободен, то есть даже его сердце, оно проявило вот эту вот капельку, вот это вот карма-шаян, что ли, если так можно сказать. Вот эта вот недостаточность, она порождает вожделение. И вожделение — это вот это кама, желание обладать, то есть чего-то нам не хватает. И вот Дашаратхе тоже чего-то в сердце не хватало. И, конечно же, это маленькая крупица какого-то вот чего-то, слабости какой-то, слабости сердца, который Хридаурбальям, который проявил Дашаратха, но это вот опять же, как пример, от этой неполноты. И каким последствиям это привело? Что даже такая небольшая вот наша поступь в этом направлении, желанием наслаждаться, вот это вот, когда мы смотрим на этот мир с вожделением, а это, знаете, как пусть это не смущает слово, потому что это слово, оно имеет, это кама, это оно широкое значение. И оно — это синоним вот этой кармы, потому что из-за того, что мы хотим что-то получить, нами движет на самом деле к этой карме, вот этим стартовым механизмом это является наше вожделение. То есть я хочу обладать чем-то, неважно чем, но обладать, чего-то мне в жизни не хватает. И вот, вот в случае с Дашаратхой, вот эта вот маленькая слабость сердца, она привела к такой трагедии. которая в конечном счете послужила причиной его гибели. То есть Дашаратха в разлуке со своим сыном, которые вот так развернулись, так события, которые вот, вот эта вот маленькая такая вот стартовая точка, она послужила таким событием. Что Рамачандра ушел в лес на 13 лет, с ним, за ним ушла его жена Сита, и Лакшман, один из братьев, он также покинул. И, конечно же, столько было проклятий, столько было неудовлетворения со стороны братьев и со стороны, в общем-то, жители города, которые не понимали, жители Айодхи, которые не понимали, почему это вообще могло случиться, как, по какой причине можно было выгнать родного сына на 13 лет в изгнание в день его коронации. И это, конечно, трагедия. Это вот один из примеров, как наша слабость, вот это вот наше желание кармашаян, которое фактически является демоническим таким желанием, быть независимым, знаете, вот в состоянии, в котором мы не можем быть счастливыми по определению, и каждый наш шаг, он приводит только к страданию сначала нас самих, и как потом сама Сита в Рамаяне, она скажет, что это вожделение приводит к трем вещам. Оно приводит ко лжи. И вот этот вот пример с Дашаратха, это как раз и есть иллюстрация того, что это заставило, вот эта вот капелька вожделения, заставило Дашаратху обмануть. То есть вот пойти на какой-то компромисс со своей совестью и устроить так события, которые так трагически обернулись. Это ложь. Второе, она говорит, желание обладать чем-то чужим, тем, что нам не принадлежит. И Ишопанишад, оно предостерегает нас, предостерегает каждого из нас, говоря, что Ишавасим дам сарвам, Яткинчар джагатям джагад. Вот наш постоянный слушатель, я так понимаю, его Назара сейчас нет, у нас недавние переписки, он вспомнил этот стих, что Ишопанишад говорит, что возьмите только вашу долю. Людей, конечно же, заставляет задуматься, что же его доля, но Шримад Бхагаватам объясняет, Идричка Лопха Туштасяти, Джови Прася Вартате, то, что приходит к вам по милости Бога. Вы должны действовать, вы должны заниматься какой-то деятельностью, но живите и будьте удовлетворенными то, что к вам приходит по милости Бога. И как по-другому переводится это, текст «само собой». То, что приходит к вам само собой. И жизнь должна быть посвящена человека служению Богу. В этом высшее предназначение человека. И если человек, он живет как-то по-другому, то он будет обречен на вот эти страдания. И вот эта сама история даже Мандхары и Кайкеи, в ней есть тоже маленькая деталь, о которой, может быть, мы тоже уже говорили на прошлой передаче, там, где Кайкея тоже, она проявила эту слабость. Мы можем увидеть, но уже, конечно, если в случае с Дашаратхой это проявилось как ложь, то есть вот маленькая капелька лжи и такое вот, такие события. В случае с Мандхарой и Кайкеей, и я тоже точно помню, да, я вспомнил, я говорил об этом на прошлой передаче, но напомнить, что для того, чтобы эта лила произошла, полубоги, они должны были вот так вот, знаете, дернуть за определенные ниточки. То есть вот эти деваты, они должны были дернуть за определенные ниточки для того, чтобы эта история с Рамаяной развернулась. И им нужно было найти кого-то падшего, кто мог бы влить в вот этот яд. Яд сомнения, яд зависти в уши Кайкеи. И они никого не могли найти, потому что все жили на берегах, это вот так описывает Рамаяна, на берегах реки Сараю. А любой, кто пил из этой реки, то его сердце было свободно от вожделения, зависти, гнева. И у деватов была проблема, где найти эту личность, которая была вот, имела бы эти качества, то есть кто был бы достойный кандидат, падший кандидат, так можно сказать. И это оказалась Мандхара. И вот это вот интересный момент, потому что можно сказать, что Мандхара вот на фоне жителей Айодхи, она была падшей женщиной. То есть, такое вот ну, с такими качествами, качествами фактически зависти. И тем не менее, Кайкея ей доверилась. И вот это вот доверилось, эта история уходит тоже там в прошлое, когда полубоги, они пригласили Дашаратху, чтобы он, деваты пригласили Дашаратху, чтобы он помог им в битве с асурами, то есть с демонами. И Дашаратха был великий воин, и он никогда не отказывал деватам, и в той битве, в которой его пригласили, он сыграл решающую роль. Но там был очень тяжелый момент боя, когда у него на колеснице ступица, то есть такой вот клин, который позволяет держаться колесу на ступице. Этот клин, я уж не помню, или выскочил, или сломался. И возникла угроза того, что колесница опрокинется, и Дашаратха будет побежден. И Кайкея, она была рядом с ним, она была дочью кшатрии, она тоже обладала этими кшатрийскими качествами. И что она сделала? Она вставила свой палец, чтобы расклинить вот в это вот отверстие, где должен стоять клин. Она вставила свой палец для того, чтобы колесо не выскочило. И так это позволило Дашаратхе выиграть эту битву или вот в этот фрагмент боя. И он это оценил. И он понимал, как воин, как муж, он оценил действия своей жены, и в данном случае еще в контексте того, как она поступила, как кшатрийка, и он вот из этой благодарности, которая была в его сердце, он сказал: «Я выполню твое любое обещание». То есть за такой поступок я выполню любое обещание, проси, что хочешь. И Кайкея, она была любящей женой, она, ну, она ему ответила: «Какие обещания, о чем ты говоришь? Я это делаю из любви. Я твоя жена, мне всего достаточно, у меня есть ты, это все, это ты и есть мир для меня, и этот мир полон». И тем не менее, что дальше произошло? Она рассказала эту историю Мандхаре. И ситуация так по-жизненному, вот по-обывательски понятна, что ну для чего, да, вот представьте, когда вы счастливы, у вас все есть, и вот у вас, ну вот надо все-таки перед кем-то похвастаться, похвастаться, и при этом похвастаться кому? Фактически вот такой вот, ну, если уж говорить в данном контексте, такой недостойной личности. Для чего? Для того, чтобы услышать слова прославления или восхищения, которое было порождено вот это вот чувство: «Какая я великая! Я вот, мне предложили, а я отказалась». И это надо было прочувствовать, но чтобы это прочувствовать, это нужно было с кем-то поделиться и услышать, или увидеть восхищение в глазах, или услышать восхищение, что вам пропели оду. То есть мы так себя ведем, это так понятно. И это тоже признак вот этой вот слабости сердца, которая ну, заставляет наше вожделение действовать таким образом. И вот к чему все это тоже привело. И вот эта вот разница, разница вожделения и любви. Все, что делает вот эти игры Бога, которые Он проявляет и показывает нам как пример, они проистекают из полноты. То есть, другими словами, любовь, настоящая любовь, она переполняет, она наполняет, и она от полноты чувств, она проливается. Я помню, много раз уже мы говорили, что такое любовь, задавали вопрос, что такое любовь. И, в общем-то, есть простой ответ любви. Что такое любовь? Любовь — это жертвенность. Потому что эта жертвенность, она не проистекает из чувства необходимости. То есть я, знаете, от своей нищеты прихожу, что-то пожертвую, или я служу тебе как собака в ожидании получить что-то. Это не любовь. Это мотив, это мотивация чем-то другим. Желание получить или там, ну, я не знаю, страх. То есть какие-то мотивы, но это, они не проистекают от любви. Вот эта жертвенность, которая проистекает от любви, это желание отдать, это полнота, которая вытекает, и она заставляет человека бежать на край света за своей любимой, она заставляет покорять империи, покорять самого себя. То есть, знаете, как, чтобы быть эталоном для своей любимой, мужчина может перевернуть горы там, в спортзале. Женщина готова на любые диеты, чтобы стать эталоном для своего любимого. Это жертвенность. Это жертвенность, которая вот заставляет действовать любовь. И в этом разница. То есть все те деяния, которые мы можем прочитать в источнике вечного наслаждения, в 10-й песне Шримад-Бхагавата, деяния Бога, они могут нами быть поняты, когда в нашем сердце поселится любовь. И как эту любовь поселить? Как обрести эту полноту? И вот в этом проблема. И мы видим, что сам, и как, собственно, Хираньякашипу, о котором мы уже упоминали, который является олицетворением этого вожделения, и Равана — это тоже олицетворенное вожделение, которое украл чужую жену. И даже самому Рамачандре пришлось, мы видим в этой истории, как он не мог убить этого демона вожделения. Он отрубал одну голову, на его месте появлялась другая, руки, ноги, и у него вырастали новые, снова и снова и снова. И даже в какой-то момент сам Господь Рамачандра, он потерял надежду, что он сможет одолеть его, пока ему там не подсказало, как это сделать его колесничий. И в конечном счете он побеждает. То есть это пример для нас, что эта борьба с нашим вожделением, она не будет простой. И какой же выход? Как все это должно происходить? И Шримад-Бхагав там дает ответ. Шинватах, свакатхах, кришнах, пуня, шравана, киртана. В этом стихе говорится, что Господь, Он находится в нашем сердце. Он находится в нашем сердце как параматма, как вечный свидетель наших желаний, наших поступков. И что он делает там? Находясь в сердце преданного, он выступает как друг. И мы знаем, Бог Сухридам Сарвабутана. Он утверждает это, он говорит, я ваш друг. И как друг я нахожусь в сердце, и что я там делаю? Что мне там делать? Он ждет, когда мы обернемся к нему или начнем путь к нему. И этот путь лежит через слушание о деяниях Бога, через повторение святого имени, через какое-то служение, пусть даже небольшое, но служение в понимании, вот с этим умонастроением, что я должен как-то воздать за ту любовь, которую Бог ко мне проявляет, я должен как-то воздать хоть чем-то. То есть вот эта вот правильная мотивация, шинватах, свакатхах, кришнах, пуня, шравана, киртана. Он говорит, и я очищаю сердце преданного, когда в том проявляется желание. То есть в нашем сердце должно проявиться это желание к слушанию о его деяниях. То есть мы рассказываем эти истории, мы говорим о деяниях Бога, неважно, в данном случае на йога-радио мы говорим о Кришне. Кто-то будет говорить о каких-то других лилах Бога, о лилах Иисуса, об этом говорят христиане, о Магомете или о каких-то других инкарнациях, проявлениях Бога. Это все наши, когда мы слушаем об этих играх, это то, что очищает наше сердце. И как оно очищается? Оно очищается Господом, который находится в нашем сердце, как параматма, как он говорит. И когда я вижу это желание, желание этой души сделать ко мне шаг, и это желание проявляется в том, в данном случае, что мы слушаем о деяниях Бога. Он говорит, я начинаю очищать его сердце. И в этом стихе говорится о том, что от кармических желаний, то есть от кармических желаний — это жизнь ради самого себя. Потому что жить ради самого себя человек никогда не ощутил радость жить для других ради кого-то. Никогда не освободиться от оков кармы. Джанма карма чамидивяма — это вот тот стих, с которого мы начали, что важно понять. Кришна говорит, понять рождение и деяния Бога, и тогда, говорит, ты будешь свободен. Там, что, как заканчивается Джанма карма и вами тяктва дихам пунарджанма, что ты, я, говорит, освобожу тебя от оков кармы. То есть вот от этих последствий, которые приведут наши даже незначительные попытки наслаждаться независимо от Бога в этом мире. И мы вернемся в духовный мир. И Кришна говорит, я очищаю. Очищаю вот от этого желания карма ашаян. От демонического желания наслаждаться, ну, жить вот такой вот мотивированной нашей недостаточностью, нашей ущербностью. И тогда, конечно, мы начинаем испытывать этот вкус, так как сердце очищается, Господь наполняет наше сердце сажает семена других желаний, семена желания служения. Служение или желание снова и снова слушать о деяниях Бога, прикоснуться вот к этому акту взаимоотношения с Богом в виде преданного служения, в виде какой-то практической деятельности, когда мы приходим в храмы, что-то делаем там. И даже самое незначительное, самое мелкое служение расценивается Богом как великое служение. И это то, что очищает наше сердце, и так постепенно мы приходим к этому состоянию взаимоотношений с Богом. И в этом предназначены и Рамаяна, и Махабхарата, и деяния Кришны, и деяния Господа Чайтани. В этом, собственно, суть этого процесса, через который начинается шраван, шраваном, киртаном. Этот баджан, что-то я сейчас подумал, так вот вроде как выбран, в случайном порядке. Баджаху Ремана, Лачан Дас Такур, говорит, что все наши попытки Камала Даладжала, Дживана Таламала, что наша жизнь, она как капелька росы, которая скатится в какой-то момент, легкое шевеление этой вселенной, и уже то, что заставляет нас расстаться с нашим телом. Это все происходит мгновенно, так быстро. И никто нам не помощник, ни наши родня, ни дети, ни наши доброжелатели не могут ничего сделать. И он говорит, и поэтому мудрый человек, об этом говорит и Прохлад Махарадж, в подобном стихе, и вот этот стих, который Лачан Дас цитирует, фактически он цитирует Прохлада Махараджу, Шравана Киртана, и вот этом баджане, который спел Расамурти, Баджаху Ремана, этот последний шлок, она гласит, Шравана Киртана Смарана Вандана. Процесс начинается со Шраваном. Мы слушаем о его деяниях, это очищает наше сердце и приводит к самой высочайшей ступени. Вот постепенно сперва мы слушаем, потом мы говорим, потом Смарана мы помним, потом мы начинаем что-то делать, предлагать что-то для Бога, становимся Его другом, и в конечном счете подосевно служим Его стопам и атмане ведана. Мы приходим до этой стадии ощущения безграничной любви, которая проистекает на нас, и которая вытекает из нас и проливается на все то, что нас окружает, родственников, друзей, любимых детей, на этот мир. И так мир становится чище и лучше, потому что этот мир приобретает пример. Пример того, что такое любовь. И вот любовь, она вот так дается, как вот мы видим на примере Рамаяны. Но я смотрю, наша передача уже подходит к концу.
Давайте, Ананда Киртан, вот и закончим ее вот этим баджаном, которым мы и начали, Баджаху Ремана. Как вы на это смотрите?
Прекрасно. И чтобы в двух словах сказать, это вот Лачан Дас Такур, он описывает Баджаху Ремана Шринанда Нандана. Давайте я в двух словах прокомментирую, так вот на скидку, может быть. Он говорит, что мы должны заставить свой ум, а ум — это источник наших желаний. То есть вот наш ум, он связан с нашими чувствами, и ум хочет наслаждаться. И он просто наслаждается через чувства. И он говорит, Баджаху Ремана, Шринанда Нандана, он говорит, найди удовлетворение в Шринанда Нандане, в сыне Нанды, то есть в Кришне. Или найди удовлетворение, скажем, более толерантно, ну, или так широко, найди свое наслаждение в Боге. Это есть там наслаждение. Он является источником всего наслаждения. И он говорит, и только там ты найдешь то, что ты ищешь. И далее он говорит, что если ты этого не сделаешь, то ты нигде этого не найдешь. И вот как я уже говорил и фактически уже процитировал о чем поются во второй и в третьей шлоке, он говорит, что ты не думаешь, что твои родственники, сыновья, близкие или твоя жена, твои дети, они могут как-то тебя защитить. Ну как они защитят? И он говорит, что это ненадежные воины. Вы находитесь на одной битве, вы ведете одну войну, и в этой войне вы проигравшие. Потому что сегодня умираешь ты, и завтра умрут они. как и даже если ты умираешь, а это по факту, мы стареем, болеем, умираем, и нам придется прийти вот к этому факту, к этой точке, когда нам придется расстаться с этим телом. Кто тебе в этот момент поможет, говорит Лачан Дас Такур. И он вот это приводит аналогию, он Камала Дала Джала, он говорит, как ваша жизнь, она же как капля на лепестке лотоса, который в любой момент может, знаете, как либо испариться, либо скатиться, и вы ничего не сможете сделать, как и ваши близкие сыновья. И как это избежать? Как это избежать? И он заканчивает вот этот вот последний куплет Шравана Киртана, Смарана Вандана, Пада Севана Дасяре, Пуджана Сахи Джана Атмани Ведана Гувинда. Ой, извиняюсь, это Говинда Дас. Я сказал Лачана Дас, да, прошу прощения. Это Говинда Дас, он говорит, Говинда Даса Абхила Шаре. И он говорит, что примите, примите вот этот процесс очищения сердца, который начинается со Шравана. То есть, чтобы избежать вот этой вот горькой судьбы, которая была описана во втором и в третьем куплете, такой незавидной и даже постыдной судьбы. Потому что наше что положение, вечность, знание, блаженство, мы дети Бога. Значит, наше место с Ним, и это достойное положение. Но уж отнюдь не то, в котором мы сейчас находимся. И он говорит, и поэтому вернитесь в это состояние, вернитесь к своему отцу. И это возвращение, этот процесс лежит через слушание, шравана, киртана. Следующее, начните прославлять это. А когда человек, он поймет, когда он начнет слушать об этом, о величии, о славе Бога, о красоте, о его богатстве, о его отреченности, о его любви в конечном счете, то вы не сможете удержаться, вы будете говорить об этом. То есть это говорить, вы будете это помнить об этом, потому что, ну, это же прекрасная новость, что наш Отец – это Бог, и Он ждет нас. И что можно вырваться вот с этого состояния. И он говорит, вы это уже никогда не забудете. Смарана Вандана. Вандана – это вы будете возносить молитвы. То есть вы начнете общаться с Богом. Разговор с Богом – это и есть молитва. Вы начнете обращаться к Нему. А Он в вашем сердце, Он будет отзываться. И следующий шаг – обязательно вы что-то начнете обмениваться уже с Ним чем-то. Бог, Он с нами уже давно в одностороннем порядке обменивается. Светит солнце, вот мы можем пить прекрасную воду, Он дает нам детей, Он дает нам наше тело, в конце концов. То есть это все дар Бога, который мы имеем и пользуемся каждый день. Но когда мы начнем понимать эти отношения, мы начнем понимать, в чем же ожидание Кришны, то мы начнем что-то и для Него делать. И он говорит, что и вы начнете что-то делать для Бога, вы начнете готовить для Него пищу, вы начнете его в виде божеств укладывать, спать, поднимать его каждое утро, вот как у нас Шемарани, ей 9 лет, но она из 9 лет, она уже 5 лет, каждое утро поднимает Гопала. То есть это божество Господа, такой вот Мурти, и каждый вечер ложит. Она каждый день разговаривает с ним. И к этому, ну, дети, они, конечно же, чисты, они к этому быстрее приходят. И вы начнете жить так. И в конце концов он скажет, что и вы станете очень близким ему другом. И вы отдадите ему свое сердце, Атмани Ведана. То есть вы отдадите все Богу. Но взамен получите гораздо больше. И вот в этом смысл этого баджана, баджаху ремана. То есть начинается с того, что в чем лежит процесс и что он может изменить в нашей жизни. Так что если, Инна, вы поставите снова этот баджан, может быть, нашим слушателям будет уж как-то, может, новыми гранями он откроется и по-другому они его услышат.
С удовольствием, дорогие друзья, вашему вниманию баджаху ремана. Продолжим на следующей неделе. Всем пока.
До свидания. Хари Кришна. Taroku eka.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.